Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Марина Максимова. А гость наш сегодня председатель ЦК Компартии «Коммунисты России» Максим Суракин. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кстати, хотя у меня еще день с твоим объемом.
Да у нас страна такая большая, что, может быть, где-то сейчас и, собственно, день. Да? Наши эфирные координаты все прекрасно знают, но, тем не менее, напомню их, потому что вопрос, наверное, ваш адрес будет много. СМС-номер +7 985 970 45 45, Твиттер, Вайбер, Ватсап, Телеграм и основной канал «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Уже все работает, ждет вашего участия. Знаете, какой самый часто встречающийся вопрос из тех, что приходили до? Почему вы активизируетесь каждый раз в период какой-то большой избирательной кампании? Потому что вот последний раз мы с вами общались ровно в этом же формате разбора полета накануне президентских выборов. Вы были громогласны, вы были... Ну, по-своему убедительно, и что в итоге? 0,8%, по-моему, да?
Ну, где-то около 500 000, хотя мы фиксировали, что явно этот результат был скорректирован достаточно сильно, потому что, согласитесь, если буквально за полтора года до этого, принимая участие в Государственную Думу, с той же программой 10 сталинских ударов, с меньшей явкой, гораздо меньшей явкой, чем на президентских, мы получили 1 250 000 голосов. Поэтому, к сожалению, у нас есть особенности избирательной системы, которые приводят вот к таким искажениям. Но я вам могу сказать, что вот это не правда. Да, когда говорят, что мы активизируемся от выборов до выборов. Если вы зайдете на наш сайт, нашей партии.
Заходили.
Да, у нас 77 региональных отделений. Каждый день, если вы посмотрите, в том или ином отделении проходят акции протеста, мероприятия. Каждый день 5, 7, 8 по всей стране, независимо от выборов. Другой вопрос, что, к сожалению, освещают нас только в период выборов. И, естественно, мы тут тоже активизируемся, чтобы это информационное пространство, и это временное окно, когда у нас есть возможность широко выйти на избирателей, максимально используют. А так у нас и региональная сеть сайтов, у нас выходит федеральная газета ежемесячно 100 тысяч экземпляров. Ну, это мало для страны, но мы больше не можем финансово. У нас выходит региональная газета, около 20 штук, там, Хабаровская, правда, Камчатская, правда, Коммунисты Осетии и так далее, и так далее. Другой вопрос, что поскольку мы не получаем денег от государства, как Геннадий Андреевич, а напомню, что в прошлом году он получил 2,5 миллиарда, например.
Рублей. Геннадий Андреевич еще сегодня поговорим.
Вот, поэтому на самом деле партия ведет работу постоянную. Да, конечно, у нас нет тех ресурсов, как у парламентских. У нас пока еще всего где-то 50 тысяч сторонников и активистов по стране. Этого объективно мало, чтобы достучаться. Но вот это впечатление связано с тем, что мы от выборов до выборов, которое очень сильно пытается укрепить Геннадий Андреевич, как наш оппонент информационный, оно ложное. Партия работает постоянно и совершенно не связывает свою деятельность только с выбором.
А вот смотрите, тоже, например, я в новостях вижу. Партия «Коммунисты России» предлагает главе КПРФ Геннадию Зюганову создать единый левый блок, да, «Красная Москва», чтобы добиться объединения, значит, коммунистического движения на выборах в Мосгордуму. А почему предложение об объединении, получается, звучит сейчас?
Ну, на самом деле, ситуация, если рассмотреть, опять же, для тех, кто внимательно смотрит за деятельностью нашей партии все эти годы, да, мы все время в разных регионах выступали с предложением объединиться. Например, 4 года назад в Краснодаре мы вообще сняли свой список партий в пользу КПРФ. Несколько лет назад в Осетии, когда они так напали на нас в суде и сначала сняли наш список, потом в ответ мы сняли их список, то в Верховном суде, когда мы не смогли отстоять свой список, мы решили, что не смогли. Несмотря на наши все претензии к КПРФ, хотя бы одна компартия должна быть на выборах, и мы отозвали, например, свой иск. А здесь ситуация связана с тем, что была неясна обстановка до момента регистрации, может, у нас вообще никого не зарегистрировали. Мы же получили 13 отказов из 45, и там была действительно тяжелая борьба.
Это очень хороший результат.
Хороший, но мы его даже не ожидали. Видно, мы дело в том, что все силы, всех опытных сборщиков, всех опытных коммунистов, которые занимались руководством штабов в других регионах, кинули на Москву. Из-за этого у нас в Волгограде, например, отказ по подписям, хотя 12 тысяч подписей мы там собрали. Еще в целом ряде регионов мы оголили фланги, к сожалению. Но, тем не менее, в Москве мы такого успеха не ожидали. Но, видно, мы настолько подготовились серьезно к этому вопросу. Там же есть технологии определенные. Мы одна из немногих партий, которые вот эти последние 5-6 лет с момента, как ввели подписи, собираем их постоянно. Мы ежегодно от 100 до 300 тысяч по всей стране собираем. И на президентских собрали реально не 105, а 230. 30 тысяч подписей. Мы знаем, как их проверять. У нас есть графологи, которые с нами работают. Мы вычеркиваем, потому что действительно активисты иногда не понимают. Даже речь идет иногда, вот я понимаю, почему мне искренне жалко наших господ-либералов, хотя это наши непримиримые оппоненты, да, но они же даже не знают, что надо нанимать графологов. Почему? И не потому, что даже по делу подписи избирателей сборщик, да, но сборщик не знает, что подпись должен ставить только избиратель. И он берет там, собрал подписи, забыл с них даты и ставит сам. А графолог, на самом деле, определяет подпись в основном по дате. По подписи графолог почти не может, по вот методологии, которая официально существует, сделать. И, естественно, дальше идет графолог и говорит, все подписи поставлены одной рукой. А в законе четко прописано, подпись и дату должен ставить избиратель. Вот. И таких мелочей в этом, да. Если бы наши господа либералы поучаствовали поактивнее последнюю пятилетку в региональных выборах, а если вы посмотрите, буквально ну, в 2-3 регионах они за 5 лет пытались что-то сделать. Да, вот в Новосибирске еще где-то пытались.
Кострома, помните, как
ну, вот Костроме-то их, кстати, зарегистрировали, а в Новосибирске они провалились там тоже по графологу. И если бы у них был такой, хотя бы близкий к нашему опыту, я думаю, что как минимум половину кандидатов они смогли бы зарегистрировать.
Хорошо, Максим, а вот тогда такая история. 32 кандидата у вас зарегистрированы, да? Тем не менее, так называемых независимых кандидатов, или тех, кого вы так обобщенно называете либералами, не зарегистрировали. Митрохина по суду восстановили. Но, тем не менее, они могут собрать в свою поддержку на Сахарова 60 тысяч, а я вот периодически там в марте хожу на акции, в которых вы принимаете участие на Красной площади, там гвоздики для товарища Сталина. Ну, много людей, но явно это не тысяча.
Ну, если сравнивать с мероприятием в честь памяти Иосифа Виссарионовича, обычно это рабочие дни, но, тем не менее, всегда в течение дня, это, скажем, наша партия приходит в составе 500-700 человек, да, но в течение дня к могиле Сталина приходит, ну, там, как минимум 5-7 тысяч.
Хорошо, просто а здесь они... лето.
А, нет, сейчас дача. Я вернусь. Во-первых, давайте будем откровенны. Значит, наши, как вы тоже их называете, так сказать, обобщенные либералы, они выдвинули всего, по-моему, 16 кандидатов. Мы выдвинули, вот мы, поскольку не знали, где как сложится обстановка, и я еще с конца прошлого года начал собирать московскую городскую организацию, она не такая большая, несколько сот человек, но это убежденные люди, и мы уже начали, еще в начале декабря прошлого года собрали первое собрание всего городского, где сказали, ребят, надо готовиться к выборам, мы не можем допустить, что как 5 лет назад мы выдвинули там всего 5-7 кандидатов, и там ни один не смог зарегистрироваться, нам надо максимум выдвинуть все 45, подобрать сторонников партии, граждан, активистов с коммунистическими или левыми взглядами и подготовить штабы по сбору подписей. И эту работу мы начали еще в начале декабря. Они, даже если бы у них всех 16 зарегистрировали, да, то там никакого большинства в Мосгордуме не было бы. Да? Поэтому другое про что, они очень, имея западную хорошую поддержку материальную, да, хорошо работают с соцсетями, хорошо работают с информационным блоком и, естественно, используют вот это возмущение граждан, естественный протест, да, для аккумулирования его, так сказать, в свое русло.
А у вас есть откуда информация об этой западной поддержке?
Ну, вы же видите, что вот сейчас активно в прессе это печатается, я думаю, что мы узнаем, да, те сейчас следственные действия, которые в отношении ФБК сделано, да, ну, по крайней мере, я, как человек, который занимался хозяйственной деятельностью и имел предприятие, работал с счетами, с банком, я вижу, что деньги туда заводились таким кривым методом, из которого можно свидетельствовать, что деньги поступали явно не из белых источников.
Что касается вот предложения Зюганова, да, которое мы вспомнили, у вас же вот по этой стратегии «Красная Москва» там была идея один округ, один коммунист.
Да. Именно мы о чем сказали. Когда стала ясна ситуация, что у нас зарегистрированы все кандидаты, мы начали обсуждать внутри партии, что это нехорошо, да, мы всегда декларируем и хотели бы этого добиться хотя бы локального объединения коммунистов в тех или иных выборных кампаниях. Там в целом по партии, наверное, пока это невозможно, пока Зюганов руководство там не сменится на здоровую коммунистическую какую-то группу товарищей. Но здесь в Москве реально сложилось, что в тех 32 округах, а поскольку КПРФ не надо собирать подписи, они выдвинули 44 кандидата. В одном из округов почему-то они поддержали Цуканова, хотя он либерал, там от коммуниста ничего нету. Ну, бог им судья, что называется. Вообще мы сейчас изучаем их список и немножко диву даемся. Если будет интересно, я потом расскажу, какие у нас выводы. Но, тем не менее, пока по факту получается в 32 округах округов по два кандидата от двух коммунистических партий. Мы считаем это вредно для коммунистического движения. Мы обратились к Геннадию Андреевичу, я лично обратился с предложением, что давайте проведем переговоры, посмотрим, каких кандидатов вы могли бы снять, а мы бы каких-то попросили снять, потому что мы видим, что там есть и сторонники либералов, сторонники Навального, которые вообще ничего отношения с коммунистическими идеями не имеют. Да? Там мы обнаружили целый ряд единороссов замаскированных. Да? Вот когда господин Навальный говорит «угадай единоросса», то он бы еще добавлял «угадай его в списках парламентских партий». Поэтому, соответственно, там Геннадий Андреевич умудрился и с либералами договориться, и с мэрией. Это очень интересно. Но мы пока он не дал отказ, надеялись на то, что это, как говорят, накосячила кадровая комиссия горкома партии, может, там какие-то еще интересы были, и все-таки руководство партии мешается. Вот я сейчас лично сижу, изучаю все биографии кандидатов, потому что я понимаю, что я ответственный. Если мы сейчас, формируя блок левопатриотический «Красная Москва», потому что в тех округах, где 13 независимых наших кандидатов, нам надо определить позицию. Там может быть самовыдвиженец, может быть от КПРФ кандидат, которого мы поддержим, может быть от Справедливой России кандидат. Ну, в ЛДПР я пока не увидел ни одного близкого. Да, скажем, в Справедливой России целый ряд кандидатов с левыми коммунистическими взглядами. У КПРФ есть приличные коммунисты в тех округах, которые мы не считаем зазорным поддержать, несмотря на такую реакцию Геннадия Андреевича. Потому что мы считаем, что на уровне хотя бы простых коммунистов у нас нет противоречий, мы можем вполне видеть.
А лично вы к нему обращались? Это как выглядело? Вы позвонили, вы встретили?
Мы направили официальное письмо с предложением, значит, от решения у нас было Политбюро Центрального комитета партии. Мы это официально озвучили на пресс-конференции, которую вот несколько дней назад провели. Ну, и тут же уже в открытой прессе получили ответ. Ну, от Геннадия Андреевича
был ожидаемый?
Вы знаете, я все-таки надеялся на более... не очень ожидаемый в плане того, что приятно было, что он не затянул свою любимую песню о том, что все это агенты Кремля, там, проклятые, там, предатели, и мы их вообще не знаем.
Слово «обман». Он любит,
да, обманка, что мы их не знаем, хотя я 8 лет был членом КПРФ и секретарем ЦК комсомола и к нему заходил через день. У нас все ветераны партии, это отцы-основатели КПРФ, у нашего тот же Машковцев, дважды губернатор Камчатской области, прямым голосованием избранный в начале 2000-х, он создавал КПРФ на Камчатке. Тот же Гамза Геннадий Ефимович, первый секретарь Амурского обкома, он, по-моему, чуть ли не дважды был депутатом от КПРФ, член ЦК и даже член президиума ЦК. Шабанов Александр Александрович, наш ветеран, еще, слава богу, дай бог ему здоровья, он был первым заместителем председателя ЦК КПРФ, один из основателей. И у меня таких ветеранов комдвижения в нашей партии не один десяток. К сожалению, уже многие уходят по возрасту. Поэтому, когда Геннадий Андреевич говорит, что мы там кем-то созданы, откуда он нас всех знает, прекрасно. Просто ему вот публично он эквилибрист информационный, да, и пытается создать ложное впечатление. Но, тем не менее, ответ был не очень ожиданный. То есть, я думал, что в ответ либо пойдет разумная позиция, что давайте поговорим, да, потому что, в принципе, если мы пошли по этой схеме, наиболее вероятно, да, что больше бы кандидатов от КПРФ прошло, и какие-то наши кандидаты точно бы, наверное, победили в своих округах, и мы бы сформировали в Мосгордуме какую-то солидную группу настоящих коммунистов. А я надеялся на это.
Что это Москва... не было предложение с расчетом, что оно не будет принято? Вот с вашей стороны.
Нет, мы считали, что вероятность не такая большая, но нам казалось, что все-таки разум должен взять верх, да, поскольку все-таки Москва – это стратегический город, большой субъект, и здесь победа коммунистов, неважно, от нашей ли партии, либо от КПРФ, было бы очень мощным шагом в борьбе комдвижения, да, за прохождение коммунистов. Но, тем не менее, он какую-то вот невнятную позицию, то есть, что мы всем предлагали, они могли прийти, вот они не пришли. Ну, не пришли мы тогда. Но сейчас-то есть объективная реальность, которая невыгодна ни нам, потому что, естественно, там, где есть кандидаты от КПРФ, наши кандидаты объективно потеряют какие-то голоса, и даже имея шансы на победу, могут не пройти. И КПРФ невыгодно. Поэтому это элементарная неразумность в угоду, я уж не знаю, то ли он так хорошо договорился с мэрией, да, что у него там единороссы проходят, и он понимает, что мы первым делом скажем, вот убери единороссов, убери либералов.
А вы ни с кем не договорились?
А смысл-то? Мы прекрасно понимали, что мы им не нужны, у них стратегический партнер КПРФ всегда был, да, и мы как бы там абсолютно не к столу ложка. Просто мы где-то на этой борьбе их внутренней, там, мы где-то проскочили тихим
просто
сапом.
Как-то выходит, что 20 минут мы говорим, да, и все острие в вашей атаке, оно против КПРФ заточено.
Нет, совершенно не против. Я вам могу сказать, что сейчас мы анализируем биографию всех кандидатов от КПРФ. Там есть люди, которых мы прекрасно знаем, например, Николай Зубрилин. Я еще В 2000 году был секретарем райкома КПРФ Кировского по идеологии в Москве. И Николай Зубрилин, у нас партийная организация стояла, я его еще узнал в 96 году, еще был совсем только вступившим. Он тогда уже был активистом, был уже потом муниципальным депутатом. Прекрасный человек. Единственное, что он там немножко религиозен, потому что нас, скажем, в том числе нас поддержало. Ну, я сам атеист, во-первых, и я уважаю верующих, но я глубоко против вот этого попытки церкви превратить нас из светского государства в религиозное, вот против этого клерикального подхода, когда нам не хватает денег на больницы, а мы все строим и строим этой церкви, строим и строим. Но мало того, что у верующего храм в душе должен быть, так и уже их построили такое количество, что уже чуть ли не на каждом шагу. Это просто попытка церкви нарушить конституцию, нарушить светский характер своего. Мы категорически против этого. Я обращаю внимание, мы очень уважаем верующих и не против их права верить, да, и всех религий. Но когда особенно РПЦ делает попытку заставить общество стать религиозным, нарушая светские основы государства, мы с этим будем бороться, об этом говорить. И в том числе у нас есть движение, которое нас поддерживает, атеисты России, у нас есть кандидаты от них. И поэтому, скажем, с Николаем Зубрилиным я глубоко уважаю, и, может быть, мы его даже поддержим, мы сейчас обсуждаем по его округу. Но, тем не менее, мне, конечно, не нравится, что он активист там, движения, там, построим 200 храмов еще и так далее. Но это его личное дело, а так сам по себе человек очень порядочный. Еще есть там целый ряд настоящих коммунистов, которых мы, скорее всего, поддержим, независимо от реакции Геннадия Андреевича.
А вообще, что отличает, скажем так, коммуниста здорового человека от коммуниста-курильщика, как любят говорить у нас?
Ну, и вопрос еще уже от нескольких слушателей. В чем принципиальное различие, спрашивают? КПРФ и коммунистов России.
Этот вопрос нам задавали с момента еще, когда мы стали только общественной организацией в 2009 году, а уж тем более, когда преобразовались мы в партию.
Видимо, требует все равно постоянного обновления.
Любую пресс-конференцию начинаю с того, что посвящаю минут 20 истории развития нашей партии. У нас сейчас такого времени нет, но я постараюсь как-то основными штрихами. Когда возникла необходимость или идея, или вот ситуация, которая, в принципе, она плохая, что многопартийность коммунистическая есть в России, мы как настоящие коммунисты это признаем и считаем, что мы должны это преодолевать. Вся история началась в 2004 году, когда КПРФ была еще единственной мощной настоящей компартией. Когда Геннадий Андреевич посчитал, что он должен идти на сговор с крупным капиталом и под видом настоящих коммунистов проводить в депутаты фактически капиталистов. Вот, скажем, вот тот же Павел Грудинин, да, я не знаю, почему многие решили, что он коммунист, и Геннадий Андреевич усиленно так вел информационную кампанию. Но Павел Николаевич никогда сам не говорил, что он. Я его открыто и на эфирах спрашивал. Он говорит, нет, я там вот патриот, там 5-10. Он, скорее всего, национал-патриот даже. Да он даже не социалист. И человек сам не говорит, но только одно, что он выдвинут от КПРФ, почему-то создает ощущение у многих, и Геннадий Андреевич пытается это ощущение усилить, что он коммунист. Ну, вот эта подмена понятий у него началась еще с 2004 года. Я вот помню этот 9-й съезд, я был делегатом в 2003 году, в сентябре, когда он включил в состав списка единолично людей Ходорковского, примерно около 30 человек, причем в центральный список там были Кандауров, включенный Муравленко, Квицинский, это крупные олигархи из группы ЮКОС, и при Гемоне было напихано, и он выходил, про каждого говорил, что они скрытые коммунисты, что они все 90-е боролись, ну то, что у них миллиардные счета, ну как бы он это... Как следствие, все комдвижение получило мощнейший компрессионный удар, потому что люди сказали, ну как у вас центральный, вот я был кандидатом в депутаты по 192-му Бабушкинскому одномандатному округу, мне 25 лет было, я еще секретарь райкома, и мне на каждой встрече говорили, как у вас миллионеры и миллиардеры в центральном суде, какие они коммунисты. Как итог, КПРФ потерял поддержку почти 10%, и все комдвижение пострадало. Так вот, после этого стало ясно, что если эту линию не остановить, если Геннадия Андреевича не сменить, КПРФ превратится, в принципе, в то, что она сейчас превратилась, да, когда подавляющее число депутатов или кандидатов на проходных местах являются просто крупными хозяйственниками, не имеющими никакого отношения, никаких взглядов, они идут туда решать свои вопросы. Тем не менее, Геннадий Андреевич их так крышует и рассказывает всем сказки, что они коммунисты. Вот тогда произошел, к сожалению, раскол в КПРФ, и была первая попытка создать альтернативную здоровую компартию, Всероссийскую компартию будущего. К сожалению, режим ее тогда не зарегистрировал. И дальше мы долгие годы пытались понять, как же добиться создания партии. И вот она родилась. На основании мнение тех, кто вышел тогда из КПРФ, ветеранов КПРФ, которые ее создавали, тех, кто не хотел туда вступать. Поэтому главное отличие, что мы здоровая компартия, которая ставит первую задачу взятие власти, а в стране, на самом деле, ни одна партия не говорит о взятии власти, ну, кроме, наверное, Навального. Но я говорю о коммунистических партиях, и Геннадий Андреевич тоже уже замолчал, потому что он хочет взять власть. Мы считаем, что первым стратегическим этапом мы должны, как коммунисты, ставить задачу взятия власти в федеральной стране для изменения социально-экономического курса с капиталистической формации на социализм. И взять все лучшее из Советского Союза, то, что у нас было. Вот это первое глобальное отличие. Второе глобальное отличие, что мы не включаем олигархат и не будем никогда включать. Если есть какой-то богатый человек с коммунистическими взглядами, мы ему говорим, пожалуйста, вот есть коммунист по округу, вот давай на него деньги. И, так сказать, если ты с коммунистическим взглядом, тебе зачем самого депутата идти-то? Зачем?
А вот сейчас в партии Коммунисты России есть успешные бизнесмены?
Ну, я вот уже хозяйственной деятельностью уже лет 6-7 не успеваю заниматься. Наверное, когда я ушел с КПРФ, и лет 5, ну, надо было кормить семью, надо было, я, наверное, достаточно... Я не люблю это слово бизнесмена, но в сознании людей уже...
Предприниматель.
Оно, да, в сознании людей бизнесмен слился с проходимцем и вором, к сожалению, потому что таких было подавляющее большинство. Я это называю хорошее хозяйство. Потому что если ты честно зарабатываешь деньги, строишь какое-то небольшое предприятие, ну, или даже потом большое оно становится, у нас есть, вон, пример, Касперский, пожалуйста, да, там есть какая-то категория честных хозяйственников, а те, как правило, кстати, они с левыми взглядами все. Вот, поэтому у нас в основном есть на уровне рядовых успешные предприниматели, которые, ну, зарабатывают свои там несколько там сот тысяч рублей, да, и они, кстати, очень сильно поддерживают региональные организации, они, как правило, сами не собираются идти в депутаты, им не надо, они просто реализуют свои политические убеждения в форме поддержки кандидатов в коммунисты.
То есть денег достаточно, в принципе?
Нет, денег очень мало. Другой вопрос, поймите, что для нас, как коммунистической партии, не надо столько денег, как для буржуазной партии. Да? У нас очень много активистов, которые работают бесплатно. Вот у нас 77 отделений, почти что все обкомы живут за счет того, что первый секретарь там отдает даже свою пенсию иногда. Да? Есть десятки активистов, которые собирают подписи бесплатно. Да,
подождите, вот они... ну вы же сами сказали, что вы издаете газету, да, к сожалению, тираж небольшой, потому что это
да,
стоит денег.
Поэтому,
да? Есть и многие другие.
Поэтому...
Вы сейчас на сбору подписи забрали людей с мест.
Да, да,
да. А можно было бы там временно привлечь или еще что-то, или там дыры
так
закрыть.
Я поэтому
да?
и говорю, поэтому
деньги.
На вопрос
денег,
хватает.
Значит, больше нужно.
Денег нужно.
То есть вот эти квалифицированные
нет.
графологи работают у вас за бесплатно. Многие здесь сидели на вашем месте этим летом, да, из тех, кто принимает участие в выборах в Мосгордуму, или хотел принимать участие. Говорит, бесплатной кампании не бывает, ее нельзя построить только силами волонтеров.
Ну, я могу сказать, что в 19 лет, когда я был первый раз избран депутатом муниципального совета Тверской, когда это называлось Советник районного собрания, на свою избирательную кампанию я потратил 400 рублей. Это тогда было примерно 10 обедов. И прошел депутат. Поэтому и бывают такие случаи реально... Ну, конечно, сейчас в буржуазной системе совсем уже без денег нельзя. Ну, конечно, если у нас было их хотя бы, ну, хотя бы, не знаю, 10% от того, что Геннадий Андреевич из бюджета имеет, поверьте мне, что уже наших депутатов проходить стало больше, чем от КПРФ. Потому что мы внимательно подбираем искренних людей, которые готовы бороться. Мы стягиваем своих активистов, которые готовы бесплатно работать. И поэтому нам надо меньше. Ну, конечно, их катастрофически не хватает. Конечно, если бы в том же Волгограде, где собирали активисты еще неопытные, мы смогли бы нанять там юристов, которые их проинструктировали и там добавить, то мы, у нас бы зарегистрирован был список. А так собрали 11 тысяч подписей, получили 38% выбраковки.
А у вас взаимоотношений с бюджетом гласных и негласных нет никаких?
А какие? Гласные отношения с бюджетом могут быть только у партий, которые получили на выборах 3%. Мы всю ночь вот тогда в 2016 году были где-то в районе, ну, с Дальнего Востока вообще пошли результаты, и 5, и 6, и 4,5, потом, видно, там что-то в системе начало происходить, и всю ночь до часа ночи, подсчеты глазов, мы были где-то 3,2, 3,5, ну, потом как-то в час ночи объявили явку 38,15, почему-то она с утра оказалась 48%, и все упали на 20%, и мы с там 3,2 стали 2,3. Поэтому вот мы сейчас имеют государственное финансирование только вошедшие в Государственную Думу партии, потому что они набрали не просто больше 3%, они там 5, 6, 8. И получают сейчас очень хорошее финансирование. Мы, естественно, то есть законных методов финансировать нас из бюджета нет. Да и, так сказать, я думаю, что если были бы, еще пришлось бы выбивать эти деньги.
Ну, так, господ. На улице, скажем так, межчеловеческого общения это возможно?
Не, а как? Сейчас, вы знаете, вот мы тоже занимаемся борьбой с коррупцией активно, в целом ряде регионов у нас есть активисты, тоже свои штабы, но, честно говоря, система модернизируется, и это радует, потому что, действительно, система государственных закупок, она имеет дыры, да, но, к счастью, их все меньше, да и потом мы не пошли бы никогда на это. Зачем? Это уголовное преступление.
Прервемся на новости. Максим Суракин, председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России», сегодня гость программы «Разбор полета».
Разбор полета. Тём Борисов и Денис Алхазов. Ведет программу Василий Уткин. Футбольный клуб. Сегодня после 23 часов.
Эхо Москвы.
Разбор полета.
Сегодня с нами Максим Суракин, председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунист России». Кстати, дважды коммунистическое употреблять в названии не перебор.
Ну, вы знаете, к сожалению, Министерство юстиции Российской Федерации, оно же имеет жесткие критерии несовпадения партий. Да, в принципе, мы не собирались этого совпадения. Просто изначально мы были политической партией «Коммунисты России». Мы когда создали общественную организацию «Коммунисты России», естественно, при преобразовании для нас было логично стать политической партией «Коммунисты России». Но мы уже через год поняли по выборам и по общению с нашими избирателями, что избирательная культура коммунистов вообще, наверное, по всему миру, что любое название любой коммунистической партии начинается с коммунистической партии там, Белоруссии, или Кубы, или Венесуэлы. Поэтому наш народ, наши сторонники начали нас даже без изменения названия называть Компартия Коммуниста России. Мы поняли, что либо мы приведем в соответствие с восприятием наших сторонников, ну, либо это все время каждый раз особенно новым людям объясняешь, что вот прийти, ну, там, что мы коммунисты, зато да все, а говоришь, вот политическая партия Коммуниста России, они говорят, она коммунистическая. Поэтому мы поняли, что надо такое, ну, то есть, с одной стороны, масло масляное, с другой стороны, название начало жить, оно нормально воспринимается, да, мы коммунистическая партия, коммунисты России.
Максим, вы же за честные конкурентные выборы, правильно?
Ну, абсолютно, надо побеждать честно, потому что смысл пировой победы-то нечестный.
Просто даже ваши оппоненты, нынешние оппоненты из КПРФ, которые ваши ключи, вот против них вы, собственно, выступаете активнее всего, да, они собрали свой митинг 17 числа. Вы не присоединяетесь ни к каким протестным кампаниям за допуск людей, которые бы могли в большей степени сделать нынешнюю кампанию легитимной.
Ну вот смотрите, во-первых, КПРФ нас на свои митинги, по крайней мере, такой масштаба не зовет, они категорически, ну, пытаются...
Да просто частным порядком прийти.
А у нас там были какие-то наши люди, кандидаты, участвовали, но вот у нас к протестам, скажем, Навального, либерального, вполне определенный подход. Мы видим, что реализовывается четкая калька, которая использовалась и в Украине при оранжевой революции, и в ряде других стран при таких попытках. То есть мы видим, что один и тот же сценарий, и мы вот в этом участвовать не хотим, потому что мы прекрасно понимаем, что приход, там, условно говоря, к Навальному к власти, это может быть повторение 90-х еще страшнее. Вот. Ну, это мы... наш... Но, тем не менее, мы считаем, что действительно там целый ряд кандидатов, наверное, у них приличные люди, и это плохо, что их не допустили, потому что система несовершенна. Но решать это надо действительно законным порядком. Надо действительно упрощать систему доступа, регистрации кандидатов. Я уже много-много лет на ЦИКе тоже выступал, говорю, ребят, ну, давайте, ну, если уж так кому-то нравится система подписи, давайте электронно собирать подписи на сайте госуслуги, их уже сложно оспорить, да, там электронная подпись, у нас будет там около 50 миллионов россиян уже, чтобы так и так. Поэтому, безусловно, мы считаем, что большую ошибку власть совершила, что не допустила этих кандидатов, тем более, что 16 человек из 45 никак бы не повлияли. Вот, мы сейчас проводим свой митинг 31 числа, нам, к счастью, удалось получить разрешение, хотя мы тоже много получаем отказов на митинги в разных регионах, в Москве в том числе. Но сейчас уже получили разрешение, поэтому всех приглашаем. 31 августа будет наш официальный митинг предвыборный за честные конкурентные выборы, который пройдет на Трубной площади с 15.00. Мы планируем его достаточно большой, до 8 вечера, потому что туда придут все наши 32 кандидата со своими кубами, со своей агитацией. Избиратели могут прийти, пообщаться, посмотреть на живого кандидата. Будет сбор наказов кандидатов, будет выступление всех кандидатов. В том числе у нас целый ряд кандидатов выступит, которым тоже дали отказы, да, им скажем, например, Александр Подзоров, он у нас первый секретарь ЦК ВЛКСМ, майор, участник боевых действий в Чечне, и настолько обидно, что его не зарегистрировали, мы считали, что он очень сильный кандидат и обязательно бы мог победить.
Это тоже подписи?
Тоже подписи, да, конечно. Но у нас, я говорю, ресурс не безграничен, мы уже вот шли на последних порах. И то, что даже такой успех. Мы ожидали регистрации, ну, не больше 10-12 кандидатов. Но, видно, мы так боялись за эту регистрацию, что все силы партии так напряглись, что вот получилось.
Вот 32 человека зарегистрировали. Если так посмотреть реальности в лицо, то на что вы рассчитываете? Сколько пройдет?
Ну, у нас, если бы мы смогли договориться с Геннадием Андреевичем о едином левопатриотическом блоке «Красная Москва», то я думаю, что 10-12 кандидатов точно могли.
Ну все, победить. Нет уже этой красной. Ну, что дальше? Ну, на вся... кого делаете ставку? Ну, на Митина?
Нет, ну, Даша Митина очень известный кандидат, поэтому когда, скажем, Геннадий Андреевич или кто-то из либеральных сил, которые на нас нападают, говорили, что у вас нет известных, у нас там много известных активистов.
Ну, просто... там Киселева идет у нее в округе.
Ну, вот Дарья Митина достаточно известная, опытный кандидат-коммунист, она была еще депутатом Государственной Думы, она даже на вашей радиостанции вела блог достаточно долго, если помните. Раскрученный кандидат. У нас там много таких известных. Балабуткин в своем районе, он был много лет муниципальным депутатом, знает каждый двор. Да, его в Москве, может, в целом, не знаю, но в своем округе его знают. Константин Аркадьевич Жуков, например, он еще возглавил Кировский райком КПРФ еще в 93-м году и неоднократно баллотировался в Мосгордуму и был близок к победе, да. Сейчас это очень опытный кандидат, там в своих районах известно идет. Еще целый ряд таких кандидатов.
Молодежь у вас есть?
Безусловно, конечно. У нас
ну, вот вы говорите, что к вам пришли многие из старожилов, из отцов-основателей КПРФ, когда переформатировали партию, да? Я зашел на ваш сайт, как вы рекомендовали, посмотрел политбюро, или как ЦК у вас это называется. Ну, все молодые, никого из стариков не видел.
А дело в том, что политбюро неоднократно у нас, естественно, как в любой нормальной компартии, проходят отчетно выбранные съезды. И было первое политбюро, избранное еще общественная организация в 2009 году, там подавляющее большинство старших товарищей было. Хотя там был, например, вот у нас сейчас кандидат Алексей Покатаев, один из основателей комсомольского движения, он был первым секретарем Тульского обкома комсомола, даже депутатом там был, очень опытный, ну, относительно молодой, 40 с небольшим кандидатом у нас в составе первого политбюро был общественной организации. Второе, третье политбюро. Но дело в том, что люди стареют, и сейчас фактически из тех ветеранов, которые могут активно работать, да, осталось не так много. Остальные ветераны, они в основном советуют, помогают, поэтому последнее политбюро избранное, ну или центральный комитет и политбюро в декабре 2017 года, оно достаточно молодое. Безусловно, там в политбюро самые пожилые ветераны это Машковцев Михаил Борисович, как я уже говорил, дважды губернатор Камчатской области, коммунист, основатель Камчатской организации еще КПРФ в начале 90-х. А остальное средний возраст политбюро сейчас уже около 40 лет. И в целом у нас по партии уже средний возраст приближается к 37 годам. Мы достаточно молодая партия коммунистов, в лучшем смысле этого слова. Естественно, мы делаем серьезную ставку на молодых коммунистов. У нас развивается наша молодежная организация Всероссийский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Туда уже ребята там с 14 лет, уже есть 15-16-летние коммунисты, которые уже Маркса читали. Они уже приходят, я даже сам где-то удивляюсь, что в стране пошел такой глубинный левый поворот, что уже ребята... Только я был кандидат в президенты, мне ВКонтакте написало несколько десятков со всей страны ребят, которым по 12-13 лет, которые уже читали Маркса и всю свою семью привели на выборы за меня голосовать. Поэтому вот эти глубинные процессы...
Не виновата в 12 лет?
Ну, я был сам удивлен. Я поэтому вы вот когда, так сказать, в либеральной борьбе с властью не замечаете, что в стране идут совершенно другие процессы, причем в умах и душах очень молодых ребят, девчат, и они уже имеют политические взгляды. Да, их может немного, но это та молодая поросль, которую, я думаю, которую мы впитаем в партию и станем еще крепче и мощнее.
Хорошо, а планы какие? Значит, вот что после 8 сентября? Получите вы сколько? Вот, допустим, получите столько, сколько вот вы сейчас сказали, сколько рассчитали. Что собираетесь делать?
Ну, во-первых, мы принципиально считаем, что надо серьезно заняться городом. С одной стороны, вообще положение Московской городской думы, потому что, ну, во-первых, она для такого мегаполиса очень небольшая. Потому что, поймите, ну, вот сейчас я, например, в том году мы достаточно успешно провели избирательные кампании в регионах и получили фракции в региональных парламентах пяти субъектов федерации. Тоже вопрос, когда Геннадий Андреевич говорит, что у нас там ни одного депутата, там никого нет. Нет, у нас в пяти субъектах уже региональные фракции. У нас около 250 депутатов разного уровня, где-то в половине субъектов Российской Федерации. Там муниципальные, сельские. Даже уже пошли избираться главы. Вот буквально в апреле в Республике Хакасия, Бердский район, крупный район Хакасской Республики Хакасия, кандидат от нашей партии, молодой, кстати, парень, 36 лет, победил с результатом 60%. Единорос получил только 30%. Поэтому у нас идут тектонические сдвиги положительные. И сам я депутат регионального парламента Ульяновска, я заместитель председателя совета вот в том году, когда мы победили, в том числе в Ульяновской области, партия мне дала поручение такое. Я на общественных началах, кстати. И вот для такого мегаполиса, я сейчас как депутат по Ульяновской области вижу, сколько поступает обращений с избирателем, сколько раз, когда я приезжаю, приходится решать конкретные проблемы, от проблем ЖКХ до аварийных домов и так далее. А, конечно, безусловно, мало. Минимум должно быть 100 человек, а может быть даже 200, тем более сейчас депутаты Мосгордумы 90% на общественных началах. То есть кому это мешает? Затрат бюджета никаких. Ну, будет конкретный депутат. Но одно дело, депутат обслуживает округ 150 тысяч избирателей, а другой 50 или 30. Ну, это физически просто на общественных началах невозможно. Но самое главное не только в этом. Самое главное в том, что пока законодательная база Москвы такая, что фактически слабо влияет Московская городская дума на мэрию. Надо кардинально менять законодательный базис, чтобы власть вынуждена была подчиняться законодательному органу. Это очень важно. Кроме того, массу тех проблем, которые в городе накопились. От отсутствия парковок, особенно в новых комплексах, до отсутствия механизма, например, нормального волеизъявления жителей. То есть формально, например, присутствует возможность референдума районного, да, но по факту его провести невозможно. Надо модернизировать систему, чтобы это было возможно. Потом город остается очень промышленным, да, ну, старопромышленным. Нам надо создавать программы инвестирования, создание новых высокотехнологических производств, чтобы и, с одной стороны, город превращался в высокотехнологичный город, высокоэкономический, высокорентабельный за счет новых высокотехнологических производств, и чтобы расширялся объем рабочих мест для москвичей. И так далее, и так далее. Поэтому планы по городу большие. В целом, конечно, по стране они еще более большие. Мы сейчас участвуем в 8 субъектах федерации в выборах в региональные парламенты. 4 округа в Государственную Думу наши товарищи борются. 2 кандидата в губернаторы у нас зарегистрированы. В Сахалинской области и Липецкой области. И огромное количество различных муниципальных выборов, списков. Тут я даже сейчас посчитать с трудом. Мы надеемся опять на большой приток у нас депутатского корпуса коммунистов, которые будут бороться. Но в целом мы прекрасно понимаем, что надо сейчас готовиться серьезно к 2021 году, чтобы мы создали фракцию настоящих коммунистов в Государственной Думе. Для этого надо укреплять региональные организации, прежде всего, скажем, Москва. Вот то, что у нас всего несколько сот коммунистов, да, если бы у нас было их хотя бы там 4-5 тысяч, то, я вас уверяю, были зарегистрированы бы все 45 кандидатов, и уж минимум бы в 20 кругах бы они победили. И сейчас мы над этим будем очень интенсивно работать и составом Московской организации, и Центрального комитета. Поэтому планы у нас очень серьезные.
Ну, вот смотрите, чтобы в Москве, если говорить про Московскую городскую думу, там нужно большинство, чтобы принимать, да, проталкивать какие-то законопроекты. С кем-то вы готовы вступать в коалицию?
Ну, то есть, очевидно, не с КПРФ, да?
Не, ну почему? Вы понимаете, что...
Потому что создается впечатление, что это ваш главный противник.
Не, ну как, если мы открыто предложили КПРФ, да, договориться по округам, готовы были снять своих половину кандидатов, да, взамен, чтобы нашим кандидатам, которые остались, КПРФ тоже открыла зеленый свет, сняла своих, причем посидеть, обсудить, не так, что вот мы требуем. Они от этого отказались. Но, тем не менее, я думаю, что если там пройдут особенно те кандидаты-коммунисты, которых мы сейчас поддержим, да, то уже в рамках состава Мосгордумы уже можно спокойненько договориться. Но я не думаю, что при всех договоренностях Зюганова с мэрией он начнет свою фракцию в Бароний Рог крутить, если мы вместе объединимся и создадим большинство Мосгордумы. Он адекватный все-таки политик-то.
Ну, вы же за идею, да, вот сейчас где-то стоит коммунист России, КПРФ. Вот в нынешней ситуации вы готовы ради идеи сняться, там, снять своих кандидатов из регистра.
Мы сейчас рассматриваем этот вариант, но, тем не менее, мы просто видим по большинству округов, где зарегистрированы наши кандидаты, очень большое количество не членов КПРФ, то есть это либо сторонники Навального, как вот там Жуковский, там целый ряд товарищей, либо бывшие единороссы, ну, либо просто слабые кандидаты, и смысл сниматься. Мы смотрим вот, те 13 округов, где у нас нет кандидатов, там как-то, ну, нам повезло, что там большое количество членов КПРФ, которые мы хотели бы поддержать. А там уже мы вполне можем сблокироваться из КПРФ, если это пройдут адекватные люди, не которые там, вот, скажем, ну, понятно, что если человек с либеральными взглядами сторонник Навального и просто его пока выдвинуло КПРФ, ну, у него будут свои взгляды не коммунистические. С коммунистами мы всегда договоримся. С теми же справедливороссами там много очень левых взглядов людей, если они станут депутатами. Поэтому, в принципе, пока шансы на создание большинства левого в Мосгордуме для того, чтобы реализовывать социальные программы более эффективно, и нам не могли препятствовать капиталисты, которые, так сказать, решают через мэрию свои вопросы, а шанс сохраняется, надо за него побороться.
Максим, произнесу это слово, потому что его часто говорят, спойлеры. Говорят, что коммунисты России – это спойлеры КПРФ, и вы откусываете, собственно говоря, кусок их электората. Почему это не так, или почему это так?
Чистейшее вранье, любимый тезис Геннадия Андреевича. Во-первых, так сказать, избиратели, когда их называют электоратом, и потом вот так вот к ним относятся, это, извините, не товар и не собственность Геннадия Андреевича. Это люди, которые имеют свои взгляды и могут определять, кого поддерживать, ту или иную компартию или того или иного левого кандидата. И в составе вот той части людей, которые голосовали за КПРФ много лет, всегда был большой объем людей, которые голосовали по принуждению. Объясняю, объясняю подробно. В 95-м году, помимо КПРФ, существовал еще и РКРП, который возглавлял Тюлькин и Анпилов. Если вы помните, в 95-м году они набрали 4,5% в Государственную Думу. В 99-м году они уже разделились, Тюлькин с Анпиловым. Анпилов пошел сталинским блоком, Тюлькин опять РКРП, и опять почти 5%. Потом Геннадий Андреевич, видно, так успешно договорился с администрацией Кремля, что все другие компартии были ликвидированы. Осталась одна. И, естественно, вот эти 5% никуда не делись, которые не собирались никогда за Зюганова и за вот его курс голосовать. Но поскольку других коммунистов не было, допущенных к выборах, голосовали. Поэтому как минимум 5% избирателей – это люди, которые хотят голосовать за альтернативную здоровую компартию. Это первое. Поэтому, скорее всего, тут Геннадий Андреевич спойлер и хитрит. Второе. Когда мы набираем зачастую как КПРФ, а иногда и больше. Вот в 2012 году у нас первые два депутата прошло в республике Карачаево-Черкесия. В Карачаевске наш список получил 16,7, почти 17%, а КПРФ 14%. Так вот, скажите, какой же спойлер набирает больше того, кого он якобы спалит? Другой вопрос, что Геннадий Андреевич, как всегда, ну, я говорю, виртуоз подмены понятий, он, к сожалению, вот это очень плохо, ведет КПРФ, потому что она сама становится большим спойлером всего протестного движения. Это очень плохо. Но, тем не менее, сейчас если вы проанализируете наши результаты на выборах, уже очень много, где мы серьезно проходим. В том же Ульяновске, в целом по Ульяновской области мы набрали 5,7, а по городу Ульяновску 10,7, сопоставимо с тем, что там КПРФ получила.
Мы, кстати, говорили о региональных фракциях. Это фракции из одного человека или больше?
Ну, что к сожалению, региональное законодательство так устроено, что набрать 6%, что 12%, все равно будет один мандат. Но, тем не менее, скажем, в республике Хакасия у нас два депутата прошло. Там мы набрали, еще нам не хватило полпроцента, было 3 депутата. В Ульяновской области нам тоже, по-моему, 0,8 не хватило, чтобы было 2 депутата. Ну, тем не менее, растем потихонечку. Вот в той же республике Хакасия, когда мы прошли первый раз 6 лет назад, все, тот же Зюганов говорил, это все случайность, они там перепутали. Ну, действительно, был результат скромный, 6,5%, тоже 2 депутата. А по городу Абакан, где одновременно были, всего 2. Вот прошло 5 лет год назад, мы получили уже 8,5%. Извините, когда фракция существовала 5 лет, это уже не перепутают, потому что постоянно депутаты выступают, ездят по району, встречаются с людьми. И в городе Абакан уже не 2, а 6,5%. То есть налицо ряд роста наших сторонников и даже формирование, пусть небольшого, но нашего ядерного электората, наших сторонников убежденных, которые за нас будут голосовать. Кстати, мы увидели, что, как ни странно, наметился даже небольшой переток от ЛДПР. ЛДПР, то есть та часть голосующих за ЛДПР, которые все-таки имеют более левые взгляды, да, и после Госдумовской кампании, и после президентской подходили к нашим активистам по всей стране люди, которые говорили, мы всю жизнь голосовали за ЛДПР, но вот тут приняли принципиальное решение, что мы все-таки более левых взглядов, чем вот декларирует Владимир Вольфович, потому что он то влево, то вправо, и они приняли решение голосовать за коммунистов России, а потом и за кандидатов в президент Сурайкина. Поэтому идет процесс, и мы будем бороться за это, чтобы добиться существенного роста поддержки избирателей.
Вы анонсировали вот этот митинг на 31 августа. Вы заявку на сколько человек подали? Сколько вы рассчитываете придет?
Ну, поскромничал городской комитет партии до 1000 человек, но там дело в том, что и площадка такая не очень большая. У меня внутреннее ощущение, что на вот этой волне роста поддержки партии и работы наших сейчас районных штабов кандидатов может прийти и 2000. Я очень надеюсь, что мэрия нас не оштрафует за это, или они будут приходить, ну, знаете, что митинг долго идет, да кто-то пришел на часочек и так далее. Я думаю, что в целом может...
А почему не заявили площадку на большее количество?
Ну, городской комитет, я же говорю, у нас Московская городская организация, она самостоятельна в проведении. Мы, как ЦК партии, конечно, можем поправить.
То есть они сами не советовались?
Да, они не советовались, они очень хотели. Если бы они посоветовались, я бы, конечно, сказал, давайте побольше, хотя бы на 3-4 тысячи человек, потому что, ну, 32 округа, да, 32 кандидата, они все сейчас ведут работу.
Ну, почему не на 10, не на 20? Ведь вы так легко собрали подписи для 32.
Нет, вы понимаете, одно дело собирать подписи, когда человек дома сидит, вот как собираются подписи очень часто. Я же сам собирал тоже, когда еще было 19 лет, и потом собирал. Приходишь, можно обойти 10 квартир, ни одна не откроет. А одна открыла, а там семья из 6 человек. Они еще соседям позвонили еще. И ты сразу получил там 10-20 подписей. Но все равно эта семья, она не пойдет на митинг, потому что 1-2 человека из этих 10 пойдет. Но тем не менее, я считаю, что вот у нас 32 кандидата, как минимум из каждого округа, там они сейчас тоже агитируют за митинг, могло там от 100 до 200 человек прийти. То есть это вообще 3-4-5 тысяч. Ну, поэтому, ну, нет еще большого опыта у нашего горкома партии. Мы будем над этим работать.
Я так попытаюсь обобщить все то, что пишут здесь в Ютубе, в чате. Говорят, вот у Геннадия Андреевича, с ваших слов, проторена дорожка в администрацию президента, где-то он там договаривается, другие договариваются, а вы принципиально вот не идете на этот контакт, и никаких подковерных разговоров.
А я просто, во-первых...
Ну, я прямо,
во-первых, не спрашивают, что называется. Вот, видно, мы еще там для них мелкие и убогие. И у них стратегический партнер Геннадий Андреевич. Да, а во-вторых, я вижу, к чему его.
Слушайте, ну как
привело.
Стратегически? Ему уже довольно много лет, а вы молодой, перспективный, как так.
Да, но именно поэтому они знают, что я, скорее всего, не договорюсь, потому что я чувствую, что мы можем побороться и победить. А он все равно договорится, потому что у него уже, вот, так сказать, все идет к тому, что проще договариваться. Тем более, вы же смотрите, он перестал говорить о взятии власти вообще. Он говорит об улучшении этого капитализма, о каких-то 10 справедливых законах и так далее. Если в 90-е еще он говорил, сейчас напряжемся, победим, возьмем Государственную Думу, то сейчас все. Он свел КПРФ к абсолютно системной партии. И это очень обидно, потому что в КПРФ еще очень много рядовых настоящих коммунистов. Если бы эту силу сейчас вместе с нами развернуть на реальную борьбу за взятие власти, скорее всего, это было бы вполне возможно.
А почему этой реальной борьбы, собственно говоря, не происходит? Вот мы в течение часа очень много говорим именно о противостоянии между КПРФ и коммунистами России в пределах вот этой конкретной избирательной кампании. Единая Россия вообще выводится за рамки. Ее фактически не существует в качестве вашего оппонента. Справедливая Россия не существует. Либерал-демократов фактически не существует.
Значит, ну, смотрите, как бы либерал-демократы, что нам их ругать, когда они преимущественно антикоммунисты, у них свой избиратель, там есть маленький процентик вот тех, кто начинает за нас голосовать, и поэтому это просто трата времени, просто пиарить либерал-демократов, это раз. У справедливой России достаточно, ну, не такой сильный список, и мы там мало видим, кто реально может победить и что с ними бороться. Значит, единороссы действительно замаскировались. Если бы они шли официально, я думаю, что это был бы главный наш оппонент, потому что, безусловно, это власть. Да, и тем более, что мы их сейчас тоже пытаемся угадать, потому что...
Хоть же там угадывать? Все понимают.
Ну, извините, я вот сейчас посмотрел, я тоже думал, как послушал Навального, особенно про то, как он спойлером нас называл, да, но думаю, дай-ка я посмотрю. По многим округам по два самого движенца. Вот кто из них единорос? Надо брать биографию, надо читать. А там, может быть, как раз еще более хитрая игра, что будет идти единорос бывший депутат, который на проигрыш идет, а другой единорос стоять от КПРФ или от Справедливой России на проход. Там трехэтажная игра. Поэтому мы сейчас пытаемся, во-первых, для себя понять, где наши там оппоненты основные, чтобы по ним, так сказать, чтобы людям показать. Мы вообще сейчас готовим альтернативную свое честное голосование, поскольку мы тоже все-таки высокотехнологичные, Саша, я сам эти компании создавал, поэтому мы сейчас думаем вот в срочном порядке, как развернуть механизмы IT-голосования.
Две недели остается непознаваться.
Дело в том, что сейчас, ну, по крайней мере, ну, если бы я знал в начале лета, что такой успех получится, конечно, мы подготовились бы лучше, но нет ресурсов. А вот сейчас есть еще шансы, потому что, по крайней мере, социологи показывают, что где-то 50-55% избирателей не определились. Это достаточно большой объем. Если сейчас сделать хороший, мощный информационный шаг, создать свое альтернативное честное голосование, представить наш список «Красная Москва», организовать там обзвон и смс-информирование избирателей по округам, то у нас есть большие шансы в последний момент сделать мощный рывок.
Ну, так вот, положа руку на сердце, сколько коммунистов России мы увидим в Мосгордуме 9 сентября?
Ну, вот по тем кандидатам, которые достаточно сильные, я надеюсь, 10-12. Но теоретически одному Богу ведомо. То есть может перекос быть и в ту, и в другую. Потому что все-таки у нас недостаточно сейчас ресурсов закрыть участки. У нас недостаточно ресурсов проинформировать население. Потому что есть прекрасно... Вот, например, 35-й округ, да? У нас идет там врач-хирург Владимир Рязанов. Он всю жизнь был врачом и до сих пор. Он 16 лет отработал в 6-й больнице на Басмана, которую закрыли. Сейчас он, хоть живет в Москве, работает в Красногорске. Он в день принимает по 200 пациентов каждый день. Он его в Красногорске избрали муниципальным депутатом. Это прекрасный кандидат. Честный, настоящий коммунист, посмотрите всю биографию, да, и понятно, что он там на самом деле самый сильный, потому что у него, с одной стороны, от «Единой России» идет самовыдвижение, там какая-то журналистка, медленно, да, ну, понятно, что для избирателя что лучше, врач-хирург, действительно, который жизнью заслужил, так сказать, чтобы еще быть депутатом и отвечать, или пусть даже, может, хорошая женщина и хорошая журналистка, да, ну, понятно, что, наверное, для любого нормального избирателя важнее человек, который о здоровье будет избирателя заботиться, чем просто писать. А второй идет от КПРФ адвокат. Выскочила фамилия, да, ну тоже, ну адвокат, ну что, ну там будут адвокаты, а врачей там, по крайней мере, коммунистов, скорее всего, не будет ни одного. Поэтому я знаю, что если бы у нас было туда ресурсы помощнее сейчас направить агитаторов по квартирам, создать списки избирателей, сторонников, еще их нет, и мы знаем всю эту технологию, просто ресурсов не хватает.
А у вас тогда, в связи с тем, что вы сейчас несколько раз произнесли слово ресурсы, а планы тогда уже, чуть, ну у нас осталось там минута до конца, а планы там на думские выборы, которые уже вскоре...
Ну, фракция вот, в 2021 году скромная.
Да, фракция в обязательном порядке. И,
а ресурсы-то откуда? Если здесь вот не хватает,
мы сейчас активно после этих выборов начнем развивать. Если вы заметили, до этого у нас интернет-ресурсы достаточно слабые, ну, с точки зрения социальных сетей, мощных волн информационных там, да.
12 подписчиков в телеграм-канале.
Ну, тем не менее, у нас в Фейсбуке группа там несколько десятков тысяч, и в других сетях по несколько десятков тысяч, но это все равно мало, объективно. Мы хотим развернуть мощную интернет-компанию, ну, в течение ближайшего года и сделать опору на волонтерское коммунистическое движение. Потому что если, я вас уверяю, если мы сможем закрыть даже половину участков в России, 7-8% мы получим в любом случае.
Борец за идеалы коммунистического движения Максим Сурайкин, председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России», сегодня был гостем программы «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Максим, спасибо.
Спасибо
большое. До свидания.